Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Здравствуйте, Алексей, привет.
Приветствую.
Ну, крыши все-таки не для всех, крыши в прямом смысле этого слова. Призывы прогуляться, собственно, по этим частям здания чреваты обвинением в покушении на убийство.
Вообще очень интересное с точки зрения информационного и с точки зрения информационности, да, и страшное с точки зрения вообще вовлечения во все это дело детей и подростков развивается... История такая, значит, столичный руфер, вот такое вот слово будем сегодня изучать по новой, Никита Лебедев был арестован Пресненским судом Москвы столичного, по итогам чего? По итогам разбирательств, которое разворачивается вот очень и весьма активно. Что происходило? Под несколькими псевдонимами, которые он себе завел, среди которых Кирилл Афанасьев, Никита Абрамов, Светлана Расхожева, он призывал детей и подростков, причем это все происходило на протяжении нескольких лет, вот в деле фигурирует от 15 по 20, с 15 по 20 годы. Так вот, призывал присылать ему и в видео, и онлайн-трансляции вести опасных занятий, опасных именно как раз связанных с руфингом, то есть нахождение на серьезной высоте, возможно, даже какое-то противозаконное проникновение на эти самые высокие объекты. Видео со свешиваниями, с склонениями, как это правильно сказать, отклонениями на большую высоту, все это дело, он за все это дело он обещал некие вознаграждения. В конечном счете ему предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство», статья 4, часть 3, статья 30, часть 1, статья 105 Уголовного кодекса. И, соответственно, во всем этом деле в качестве фундамента фигурируют 13 уголовных дел. То есть это не разовый случай, это системная деятельность, в ходе которой он манипулировал вот теми самыми подростками, у которых не слишком сильная психика, которые вполне доверчивы и впечатлительны, потому что, посмотрев привлекательный, веселый, бодрый, захватывающий ролик с тех самых с огромных высот, снятый профессиональными руферами, которые, я, кстати, не знаю, может такое вообще словосочетание существовать, профессиональный руфер, но, тем не менее, людьми людьми с опытом, то есть те, которые уже этому делу посвятили некоторое время, серьезное время, и в конечном счете тоже могут каким-то образом в этом поучаствовать. Подумали, что могут в этом поучаствовать. На деле все это дело чревато очень серьезными последствиями, вплоть до получения травм, вплоть до, увы, гибели детей и подростков.
Ну, а самый главный бонус же, да, действительно, еще раз обратим на это внимание, в очередной раз, что бонус обещал он,
да,
финансовый.
За видео.
Да, да, то есть и интерес, и драйв, и деньги, и все. И слава, естественно, да, это же, так сказать, надо было все снимать или там вообще
ради
стримы
лайков,
вести.
Ради
да.
просмотров многие дети,
даже
многие подростки
денег.
Готовы, да,
да,
на все, да, и без, да, денег, да, абсолютно, да, точно.
Верно. А вот 13 уголовных дел, это против, в отношении других, я так понимаю.
Это вот на основании всего этого связано. Просто дело в том, что если это не просто так взято, это системно.
Я, кстати, смотрю, вот здесь появилась наконец-то несколько часов назад фотография этого гражданина. Ну, в общем, он уже не подросток. Я не знаю, конечно, я не уж профессиональный физиогномист, ну, лет 25, наверное, ему. Ну, от 20 точно, то есть 20 с плюсом. Так что это совершенно не подросток. На линии детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Вот как раз,
да, да,
поговорим с самыми
наладим.
Разными да. специалистами. Дело в том, что очень многослойный, уж извините меня за такое слово, момент, в который вовлекается и детская психология, и противоправное поведение, и информационная безопасность. Здесь с очень разных заходов можно...
А что он вообще сам сделать? Сейчас, я пытаюсь понять, что он, как он сам-то объясняет? Вот в чем его резон был? Это просто хобби такое было? Или
честно,
отклонение какое-то у него может быть?
Если честно, здесь очень сложно понять, вот именно поэтому с психологической точки зрения обязательно то, тоже рассмотрим, тоже разберем.
Вот он пишет, хранил, значит, не продавал снятые ими, вот этими
да,
подростками, да,
да.
да, фото и видеоматериалы, хранил их у себя для своего удовольствия. Об этом, правда, сообщил не он сам, Никита Лебедев, а вот правоохранительных органов.
В том-то и речь, что все очень достаточно странно выглядит, звучит, и так, наверное, еще и вдвойне непонятно.
Ну, в общем, странное удовольствие, да. Но, тем не менее, детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская на линии. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, Оль... да, вот, Алексей, да, что я, делать я... с этим?
Даже не то, что, что делать. Вы расскажите, пожалуйста, в последнее время, это не первый случай, когда вот эти слова мы руфинги, зацепинги начинаем использовать.
Зацеперы, гиблежи очень регулярно просто.
За последнее время что происходит с вовлечением детей в противоправную, в опасную деятельность? Есть какой-то рост или есть, может быть, снижение? Расскажите о тенденциях, пожалуйста.
Я не могу сказать о том, что есть тенденция, устойчивая тенденция, к росту. Такого нет. Это периодически возникает и периодически купируется следственными органами. Дело, о котором мы сегодня с вами говорим, относится к особо важным и передано в Следственный комитет именно в отдел по особо важным делам. Это говорит о том, что государство на самом деле отслеживает и на самом деле купирует эти вещи еще в зачатке. То есть сказать о том, что это абсолютно... ну, безнаказанно и никаким образом не контролируется, нет, сказать этого нельзя.
Ольга Владимировна, вот знаете, ну, руферы это как бы сегмент, да, вот вообще всей этой субкультуры молодежной, если так можно сказать, но в целом же есть еще там всякие сталкеры, которые бродят и, значит, там аж, не знаю, лазают и посещают всякие заброшенные заводы и всякие такие объекты, которые, в общем, могут представлять, ну, реальную угрозу с любой точки зрения,
а
да?
Иногда получают и вполне себе реальные сроки, если заходят на территорию, где находиться запрещено недавно. Как раз блогер ради видео попал в итоге на очень серьезные разбирательства.
Кстати говоря, ведь могут и не знать иной раз, что это засекреченный какой-то объект. А может быть там радиация, что угодно. То есть вот как тут дело обстоит, расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, если мы с вами говорим о распространении некого неблагоприятного контента с сети интернет для несовершеннолетних, которые призывают ребят на какие-то противоправные действия, в том числе руферы, зацепинги и так далее. То есть, я так понимаю, мы сейчас об этом говорим.
Да-да-да.
То здесь надо, ну, что я могу сказать? Ну, например, у нас ВЦИОМ, вы знаете, да, эту прекрасную организацию, которая...
Кто же ее не знает?
Да, конечно, кто же ее не знает. Вот ВЦИОМ говорит о том, что 57% родителей говорят о том, что интернет действительно надо контролировать, то есть детей в интернете надо контролировать. 41% говорит о том, что это можно сделать путем каких-то там программ. Я к чему эти цифры-то привожу? Привожу эти цифры к тому, что большинство родителей все-таки склоняется к тому, что интернет может нести опасность и надо контролировать ребят. Совершенно верно. И вот для того, чтобы обезопасить наших детей, надо делать первый шаг. Это контроль пребывания несовершеннолетних ребят в сети интернет, безопасность самой сети. А мы с вами сейчас начинаем рассуждать уже о фактах, случившихся, потому что я все-таки вот как педагог, я вот за пропедевтику, за то, чтобы не допустить, нежели чем уже получать ребят, мало того, что мы можем получить ребят искалеченных, да, мы можем получить детские смерти, мы еще с вами можем на самом деле получить искалеченные судьбы, о которых вы только что сказали, когда незнание закона, тем не менее, не освободило ребенка от ответственности. Я не знаю, какие вы примеры приводите, у меня нет таких сведений, но я гипотетически понимаю, что призыв взрослого человека привел несовершеннолетнего ребенка к нарушению закона, который потом, да, не повлекло ущерба здоровью, но повлекло какое-то административное наказание, постановку на учет и так далее. Но, в общем, ребенку все равно от этого радости мало.
Сейчас, Ольга Владимировна, просто хотелось бы уточнить вашу позицию. Вот вы говорите о том, что действительно социальные сети могут представлять угрозу подросткам, молодым людям. Это понятно, да, разный совершенно контент есть. А все-таки хотелось бы уточнение. Вы имеете в виду, что надо контролировать соцсети или, может быть, закрывать их, блокировать в целом? Или же все-таки это функция родителей, но более внимательно относиться к тому, что делают их дети, запароливать там какие-то ресурсы или там, в общем, как-то ответственно относиться к просмотру? Или просто вырубить и дело с концом?
Ну, слушайте, вы знаете, это то же самое. Мы сейчас сами, наверное, рассуждаем. Это когда придумали книгопечатание, вот, понимаете, мы, наверное, рассуждаем, да зачем мы книги печатать? Вот как писали, будем писать. Нельзя остановить прогресс. Точка. Соцсети остановить нельзя. Точка. Взять ли их под контроль на 100%, можем ли мы взять... Вот это вопрос, да? И ответственность родителей за эти соцсети. безусловно, нельзя, я не за то, чтобы ничего-то отменять. Это невозможно.
Все, понял.
Это реализм. Но то, что мы обязаны, как взрослые, контролировать, родители делают свое дело, следственные органы, которые отслеживают вот эти нежелательности, делают свое дело. Вы знаете, у нас 1 февраля закон вышел по поводу вот этих недобросовестных соцсетей, ну, как это правильно сказать, ребят, простите, организаторов соцсетей, которые, ну, хозяев соцсетей, угу, которые размещают деструктивные контенты. Вышел закон, он работает уже, предъявлено обвинение некоторым соцсетям. Поэтому каждый должен заниматься
каждый своим делом. Насколько... Да,
имя.
Да-да.
Да.
Насколько я понял, рубильник не нужно применять, а каждый, действительно, из правоохранительных органов должны выявлять, да, криминальный контент, родители следить за своими детьми. Ну, наверное, да, это свободное решение. Нет. Спасибо вам большое.
Спасибо
детский
большое.
Омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
Я буквально парой слов бы дополнил. Вот буквально полгода назад блогер, который вел YouTube-канал «Урбан Туризм», был задержан, его там обвиняли в незаконном получении и распространении гостайны. Суть вот примерно та же самая. Ради лайков, ради хорошего видеоконтента, качественного, который приносит те самые просмотры, люди могут и очень серьезные, как это сказать, преступления, ну, технически совершать, даже, возможно, не зная.
Ну да, невольно, невольно. Конечно. Красивое название, кстати, «Урбан Туризм». Адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России Шота Гаргадзе с нами на связи. Шота Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Шота Олегович, здравствуйте. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать, потому что, наверное, вот этот момент, момент юридический, момент с точки зрения того, как здесь защитить, причем не только закон, но и людей от возможного нарушения закона, очень и очень важный. Ведь были же уже эти инициативы по внесению дополнений, про блокировки соцсетей, про требования у владельцев сообществ удалять тот самый контент. К Твиттеру как раз сейчас тоже вот эти претензии, причем на самом высоком уровне.
Он замедлен сейчас.
А если нет, то замедлен. Так есть какие-то рабочие схемы, которые могли бы действительно заставить не только владельцев сообществ, но и площадки, то есть сами сервисы, те самые Twitter, YouTube, Google, Facebook и прочих, каким-то образом более пристальное внимание обращать на тот контент, который у них размещают уже вот эти самые блогеры, уже люди?
Как мне кажется, нет, потому что мы с вами это наблюдали несколько месяцев попытку заблокировать тот же Telegram. Ни к чему это в итоге не привело, и Telegram как работал, так и продолжает работать. На мой взгляд, я не являюсь специалистом в этой области, но с развитием передовых технологий, в том числе с VPN, практически любую блокировку по желанию можно обойти. Я бы здесь усилил на самом деле персональную ответственность пользователя той или иной соцсети, которая распространяет незаконный контент. Призывы, например, которые могут в итоге привести к трагедии. Например, если мы говорим о детях-руферах, то это могут быть либо их жизни, либо инвалидность. Вот персональную ответственность за таких, я считаю, что вводить нужно более жесткую. Но обратите внимание, никто не закрыл соцсеть ВКонтакте, когда была арестована группа лидеров движения «Синекит», которые призывали к самоубийствам детей. Такая достаточно... Я почему название сейчас произношу?
Да, но это... Слава Богу, помнят все этот «Синекит». Да.
Конечно. То есть их уже не найти, и они не существуют, поэтому я могу называть смело их название в том плане, что какой-нибудь подросток не кинется искать эту историю. Угу. Но арестовали всех, движение прекратило свое существование, соцсеть никто не закрывал и не блокировал, не было такой необходимости. Я полагаю, что все-таки нужно сконцентрироваться на точечной работе.
Точечная
Мне
работа.
Кажется, это будет более действенно.
Шота Олегович, вот что хотелось бы вас спросить. Ну, мы когда говорим о распространении какого-то зловредного контента, как правило, через запятую перечисляем Twitter, Facebook, YouTube и прочие иностранные ресурсы, скажем так. А есть же отечественные соцсети, ну, те же самые Одноклассники, я уж не знаю, может быть, они не так популярны, но они действуют, работают, миллионы пользователей. Есть ВКонтакте, а там нет никакого криминала в контенте. Там какие-то совсем правильные люди только регистрируются, размещают информацию. То есть почему все время идет речь об иностранных ресурсах?
Ну, ВКонтакте, например, длительное время, я не знаю, сейчас исправили они это или нет, это вообще была чуть ли не площадка для распространения детской порнографии. Огромное количество аккаунтов не успевали блокировать, они постоянно появлялись новые и новые. Сейчас, насколько я знаю из сообщений правозащитников, которые вплотную занимаются этой тематикой, этим грешит Телеграм. Это тоже российская соцсеть. Поэтому я не могу сказать причину, по которой больше делается акцент на зарубежные соцсети. Возможно, они менее управляемы.
Это очевидно, они же иностранные.
Что, простите?
Это очевидно, потому что они иностранные, у них есть свои владельцы, которые, в общем, устанавливают правила и не всегда идут навстречу Роскомнадзору тому же самому.
Я думаю, что в этом суть, потому что с теми, кто зарегистрирован на территории Российской Федерации, проще решать вопрос привлечения к ответственности, в том числе и административной ответственности. Но вы не сможете привлечь к административной либо какой-либо иной ответственности владельца Твиттера, который находится в Соединенных Штатах Америки. Наверное, поэтому такая вот война, точнее, высоких технологий ведется, да?
Но с другой, извините, Шот Олегович, извините, пожалуйста, что я перебиваю, прошу не обижаться, но ведь, я так понимаю, может зарегистрироваться и во ВКонтакте, и в Одноклассниках тоже гражданин другой страны совершенно свободно и размещать всякую гадость, точно так же, разве нет?
Да, и если он будет, например, гражданином Соединенных Штатов, который распространяет порнографию, почему я делаю акцент на детской, потому что она, очевидно, незаконна, да, запрещенный контент будет распространять, мне кажется, сотрудники, сейчас, как у них называется, у нас-то ФСБ, а у них
ФБР, да.
Сотрудники ФБР достаточно быстро постучат в дверь, то есть точечно они работают вне зависимости от того, кто, в какой соцсети это все распространяется. Нам бы тоже, конечно, хотелось, чтобы все-таки мы не целиком сеть пытались отрубить, да? Но, грубо говоря, если в подъезде перегорела лампочка, не надо отключать район.
Ну, вы придите Шот Олегович, в подъезд и замените эту лампочку. Тем не менее, отключать ничего не нужно, но какая-то, может быть, глобальная система нуждается в изменении. Вот тот же закон о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, в каких-то в дополнениях, может быть, нуждается. Не потому, чтобы, как это сказать, ответить на один вызов, на одну трагедию, на один случай, а чтобы, быть может, какие-то новые, ну, был более подвижный закон, потому что, ну, очень много всего появляется вот там, прям, ну, не каждый день, наверное.
Может быть,
но,
на упреждение работает.
Да-да-да, вот, чтобы это было речь, не стабильно. Статичная структура, каким-то образом она в соответствии с реалиями видоизменялась?
Я вам скажу так, у нас законы прекрасно написаны, хромает правоприменительная практика. То есть если бы мы исполняли бы все то, что написано, начиная с презумпции невиновности, заканчивая равенством сторон и обвинений и защиты в уголовном процессе, то мы бы жили в идеальном мире. Поэтому сколько вы не пишите новых поправок в закон, если они не будут исполняться на месте, я именно на земле имею в виду, если рядовой участковый на обращение женщины о том, что ее избивает муж, будет говорить, ну, послушайте, вы там помиритесь, разберитесь, потом мы что-то уже попробуем сделать, или если при угрозе убийством человеку отвечает сотрудник в погонах, когда убьет, тогда приходите, а мы с вами знаем, что такие случаи бывают.
Да, это не какие шутка, это конкретный законы, случай, да.
Угу. Да, какие бы вы красивые законы ни писали, работать они не будут. Надо научиться их применять в жизни. Поэтому прежде чем вносить постоянные изменения, давайте попробуем все-таки реализовать то, что написано.
Совершенно справедливо. Спасибо вам большое. Адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России Шота Гаргадзе.
В общем, тут действительно такой очень важный момент. Если ведь вникать, где какая соцсеть, где какой сайт зарегистрирует, будет же не совсем понятно, кто в чьем ведении находится. Просто есть значительное число вроде бы российских сайтов в соцсети. Начинаешь разбираться, кто на Кипре зарегистрирован, кто еще
Яндекс,
где.
А Яндекс в Нидерландах?
Именно вот про Яндекс.
Может быть, секрет раскрываю. По-моему, нет.
Ну, суть в том, что вот этот момент тоже о принадлежности национальной какой-нибудь, не знаю, государственной, он очень сложный. А тот факт, что зайти может любой любой человек в любую соцсеть там зарегистрирует, начинает говорить, ну, ни для кого это не секрет. Не обязательно быть гражданином США, чтобы, не знаю, чтобы... И гражданином России не обязательно быть, чтобы зарегистрироваться ВКонтакте. Любая соцсеть, любой сайт ориентирован на то, чтобы посетителей, пользователей было больше, в конце концов. Если я правильно помню, в том же ВКонтакте есть, по-моему, англоязычная раскладка. Со временем, по-моему, вводили, да, вот эту версию, имеется в виду, которая именно на английском языке полностью сайт представляет.
На линии Руфер фотограф Игорь Адрионов. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Игорь, ну скажите, я так неформально спрошу, как вы себя сейчас комфортно чувствуете? Нет ли ощущения, что начинается какая-то кампания против...
В очередной раз
против людей, которые крыши любят, как Карлсона? Уж извините за шутку такую, может быть, нелепую.
Нет,
такого.
Чувствую себя комфортно.
А можно тогда у вас такой момент спросить? Ведь у любого комьюнити, вне зависимости от того, чем занимаются, есть определенная внутренняя этика, есть определенные мотивы. Вот если речь идет о вовлечении детей, которые откровенно не готовы, которые не обладают достаточным опытом, и при этом вот такие провокации. Само сообщество как к этому относится?
А смотрите, у нас, как бы в нашем сообществе, в кругу там моих друзей, с которыми я... Периодически поднимаюсь когда-то на крышу, чтобы посмотреть закат, рассвет, что-то поснимать. У нас нет ни у кого желания там склонять несовершеннолетних детей к опасным каким-то действиям. Вот. Мы все ребята адекватные, знаем ответственность. У нас нет никакого такого желания.
А если вот такие сообщения приходят, или узнаете, ну, не знаю, вот как это может произойти, ну, вот если смоделировать эту ситуацию, ее не нужно моделировать, вот она произошла. Такому человеку какое будет отношение?
Смотрите, у меня есть знакомая, которая тоже лазает там по крышам, и я сегодня, например, в сторис увидел, что ей вот этот человек писал, предлагал деньги, чтобы она с края... свесилась, так сказать, наполовину. Вот. Но она отказалась, она сегодня в шоке была, выложила сторис. Вот.
Про этого же человека. Игорь, а скажите, пожалуйста, мне вот что интересно. Ну, вы как, скажем так, профессионал своего дела, как представитель сообщества, вообще вот ваши коллеги, друзья, партнеры, я уж не знаю, как назвать, есть ли у вас некие красные линии, да? То есть, ну, условно говоря, вы же фотограф, не обязательно вовлекать молодых людей призывами, да? Я не говорю сейчас про вас конкретно, а в целом вот про ваше движение, скажем так. А можно самому фотографироваться там на парапете, на краю бездны, там, я не знаю, ну, на крыше, я имею в виду, в каких-то опасных положениях, и это так или иначе может воздействовать как некий фактор, привлекающий подростков и склоняющий их, так сказать, исподволь, да, к повторению вашего опыта. Вот у вас красные линии есть в ваших фотографиях, в ваших видеоматериалах? Чего вы не делаете?
Ну, я стараюсь фотографии выставлять чисто красиво и эстетически. Вот. Я стараюсь не показывать на них какой-то риск, чтобы подписчики видели, что там я рискую и захотели это повторить. Но у меня подписана в основном взрослая аудитория от 25 лет до 35. Вот так. И на меня подписаны люди, потому что им нравится мой контент. Я красиво там снимаю, я преподношу свой контент красиво, поэтому меня и смотрят.
Ну, ваш
вот, не потому что я рискую как-то.
Ну да, ваш контент, это виды с крыш или это люди на крышах? Вот что, так сказать, преимущество?
Виды с крыш, да. Я снимаю закаты, там рассветы. Угу. Часто просто поднимаюсь, снять там красивое видео какое-нибудь креативное.
Игорь, а расскажите, пожалуйста, для человека со стороны, насколько быстро можно вот все, ну, как это сказать, я не знаю, искусство, наука, опыт получить, для чего? Для того, чтобы хоть каким-то образом безопасность самому себе обеспечить. Есть какое-то такое понимание? И, в свою очередь, если этому научиться, то есть ли какое-то понимание, как, в конце концов, вот, как я могу понять... Настоящий руфер или нет? Обучит или нет? Расскажет, покажет или какая-то, вот опять же, обманка?
Не очень понял ваш вопрос, но вам сейчас постараюсь ответить.
Как, грубо говоря, разобраться, понять человеку со стороны, обманут его или это действительно вот какой-то, ну, билетик вот в эту субкультуру?
А как его, в смысле, кого обманут?
Ну, если вот опять же...
Человек приходит, он там мне пишет, например, проведи на крышу или как?
Так.
Не, я вас спрашиваю.
А, со стороны вы имеете в виду? Просто вот опять же, здесь вот я пытаюсь эту ситуацию опять же смоделировать, когда вот давай приходи, пришли мне видео, вот и все будет здорово, все будет классно. И дальше что? Вот человек даже если захотел пойти.
Не, ну смотрите, в данной ситуации человек... Вот это как вот там Никита Лебедев, он предлагал за это деньги, то есть он, может быть, у него какой-то, не знаю, там собственный фетиш был на это, то есть он платил и заставлял ребят, так сказать, привлекать к опасным действиям, вот, а у ребят там, они подростки, у них там нет денег и... Они там, естественно, наивные, о, типа, нам заплатят, да что здесь их фигня сделать, юношеский максимализм еще у них. Вот, поэтому кто-то, может быть, реально пошел бы на крышу и сделал бы там этот опасный трюк, не дай бог, там сорвался. Вот.
Понятно, ну, понятно, Игорь, спасибо большое. Да, может быть, это какой-то бизнес был, мы еще не знаем, но следственные органы, надеемся, разберутся. Руфер, фотограф Игорь Адрионов.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ограничения по организации детского отдыха смягчил Роспотребнадзор. Они были введены из-за пандемии коронавируса. Отменили требования об отдыхе детей в пределах региона проживания. Это правило ранее не затрагивало жителей арктической зоны. В документе указывается, что при организации такого отдыха нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в субъекте и предложение местного главного санитарного врача. Также детские лагеря могут принимать до 75% отдыхающих от своей проектной вместимости. Согласованием возможной видеоконференции по Донбассу занимаются Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон без Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, переговоры готовятся не как мероприятие нормандской четверки. Он также заявил, что в Кремле серьезно обеспокоены провокациями украинских силовиков в Донбассе, а нынешнее обострение чревато срывом к опасному силовому сценарию. Снятое с Мейли в Суэцком канале судно движется на север, в сторону озер. Там проведут технический осмотр контейнеровоза. Буксиры страхуют движение судна, которое идет на собственном ходу. Ранее сообщалось, что судно из-за сильного ветра частично развернулось и снова встало поперек водной артерии. Сегодня судно с помощью 17 буксиров сняли с Мейли. Успеху операции способствовал прилив на 1 метр воды. Важную помощь также оказал мощный буксир с тягой 285 тонн, пришедший накануне из Нидерландов. Печальная новость. Ушел из жизни известный журналист Владимир Новосадюк. Долгие годы он проработал в РИА Новости и возглавлял «Спутник Молдова». Новосадюк воспитал целую плеяду журналистов. Коллеги его помнят новатором, полным идеи, неиссякаемой энергии. Журналисты РИА Новости выражают свои соболезнования близким Владимира Новосадюка. Другим темам. Личное доброе послание от Папы Римского Франциска получил Джулиан Ассанж. Гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис сообщила, что оно было доставлено к двери камеры основателя Викиликса тюремным священником. Содержание послания не раскрывается. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Алексей Красильников. Продолжаем тему даже не руферов, а вовлечения, в общем, да? молодых людей в это
и причем,
весьма
Илья,
опасное
я вот здесь
занятие.
Я вступлю очень, мне кажется, на таком конструктивном и значимом тезисе. У нас завершилась первая часть программы. Ведь действительно человек, который во всем этом участвовал, которого обвиняют, он сам не руфер. Он сам не профессиональный руфер. Получается, что здесь помимо того, что дети подвергались опасности, причем самостоятельно, сами куда-то лезли, так еще и, в принципе, и без того опасная субкультура, вот это вот интерес, вот увлечение, еще и выставляется в дополнительно негативном свете.
Ну да. Детский психолог Наталья Наумова с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наталья, скажите, пожалуйста, как психолог, но понятно, что разный контент есть, и не только в соцсетях, вообще в интернете в целом, да, в этом виртуальном пространстве, в электронном, если угодно. Так вот, если говорить о детях, да, ну там не четырехлетних, понятно, там от семи и выше, вот многие ли из них действительно западают на такие вещи, как тот же самый руфинг, да, вот фотографии, связанные с крышами, с высотой, с опасностью, или это какой-то ограниченный все-таки контингент такой детский, если можно сказать?
Да, конечно, ограниченный контингент, и в основном это подростки, конечно. Это возраст от 12 до 16 лет, когда очень хочется показать свою значимость, показать свою смелость, свою выносливость, то, что вот он такой супермен, и он может на все и больше подвержен, конечно, этому мальчике, нежели девочке. Да? Но девочки такие пацанского типа тоже как-то этому подвержены.
Есть какое-нибудь понимание на сейчас, кто должен в первую очередь занимать, ну, как сказать, оборонительную позицию, профилактическую? Потому что, как вот раньше друг друга тыкали семья и школа, да, родители и учителя, теперь есть еще и какая-то, наверное, государственная роль, теперь есть еще и вот эта социальная сетевая интернет-общественная роль, есть специально даже общественники непосредственно. Есть какое-то понимание, кто-то здесь вот выдвинется на первую роль, или интернет и социальные сети все равно всех обгонят?
Но я думаю, что все-таки стоит родителям заботиться о своих детях прежде всего и выстраивать с ними доверительные отношения. Потому что зачастую подросток, когда начинает рисковать своей жизнью, он пытается именно родителям доказать, какой он значимый и сильный. Может быть, даже родители об этом знать не будут, но через своих друзей он пытается сам реализоваться и как бы в глазах друзей увидеть принятие, то, которое не может получить от родителей. Поэтому, собственно, это все можно поставить под контроль, улучшив взаимоотношения внутри семьи.
Вот, Наталья, извините, я просто хочу спросить у вас уже не как детского психолога, а как просто психолога, если вы разрешите мне это сделать. И вот про этого Никиту Лебедева, ну, вы, наверное, знаете, да, о том, что вот обвинение ему предъявляется очень тяжкое, по тяжкой статье, склонение к убийству, да, по-моему, так это звучит?
Покушение.
Покушение на убийство, да. Ну, вот я уже об этом говорил чуть раньше, что вроде бы он хранил эти фото и видеоматериалы для своего удовольствия, обещал деньги и так далее. Вот, а что о психотипе этого конкретного человека можно сказать? Это неадекватный какой-то парень, ну, или там уже дяденька молодой, или это, так сказать, просто, может быть, циник какой-то, да, которому это интересно было по каким-то другим причинам. Вообще, вот что про него можно сказать? Так, на первый взгляд, естественно.
Но я думаю, что все-таки это больше циник и больше человек, который хотел на этом заработать. Я думаю, был план такой, что дети рискуют жизнью, и, возможно, есть люди, которым это интересно.
Ну, наверняка есть, наверняка такие люди есть, господи. Кого только нет на земном шаре.
Да, и вот я думаю, для них это было и рассчитано на то, что это будет интересный контент, и на этом можно заработать. Я думаю, тут четко были именно такие финансовые соображения, и абсолютно не было мысли о том, что будет с этими детьми, выживут они, не выживут. Да? И это человек, конечно, которому интересно в целом подвергать ребенка силой убеждения, заставить его выполнять какие-то действия. Да? То есть взрослый человек, который настолько инфантилен, что ему важно хотя бы ребенка убедить в своей правоте. То есть тут тоже вот этот вот психотипа в нем прослеживается.
А вот расскажите, пожалуйста, Наталья, если уж все-таки к родителям тоже подойти, ну, наверняка можно какую-то страсть к экстриму, во-первых, отследить, а во-вторых, каким-то образом попытаться ее подменить. Ну, допустим, нравится человеку высота, ну вот сходить, не знаю, в горы или отправить на скалолазание. Такие схемы сегодня могут работать? Или все-таки что-то запретное, что-то такое контр, да, вот с приставочкой контр, с первой частью, то есть сделать все не как мне говорят, сделать все против родителей не потому, что я их ненавижу, а просто потому, что у ребенка вот этот максимализм есть. Есть этому сейчас место или ничего против вот этого старинного принципа, что дети все сделают непослушно, никуда не пойти против него?
А, конечно же, есть, куда она денется, да. Мозг, собственно, время меняется, информации становится все больше, а мозг наш, в общем-то, не меняется, он такой же и так же функционирует. И в подростковом возрасте, когда идет мощный выброс гормонов, то, конечно же, хочется рисковать, хочется пробовать, доказывать, да, самоутверждаться. И таким образом ребенок становится взрослым, как он себе представляет, да, что вот взрослые они такие сильно непобедимы, а я еще круче, чем взрослый, я еще больше могу. То, что взрослым страшно и кажется неприемлемо, для меня подходит. Поэтому мы подросткам никогда ничего не запрещаем, это бесполезно. Это все равно, что сказать вперед. Важно не давать готового решения, а разговаривать с ним, обсуждать, рассуждая и не осуждая, поддерживая даже его взгляды. Вот тогда подросток примет верное, взвешенное решение, просто ему нужно помогать его принимать, нужно упаковывать это решение так, чтобы он грамотно к этому подошел, чтобы он сопоставил все риски, потому что подростки у нас, они очень импульсивные. Возникла идея, побежали, реализовали, потом задумались, испугались. Да, поэтому...
А нет здесь противоречия, Наталья? Вы говорите, с одной стороны, что подростки импульсивные, с другой стороны, чтобы все обдумали. Вот нету здесь противоречия-то одного другому?
Нету, потому что я говорю, что сами по себе подростки импульсивно действуют, но если с ними поговорят взрослые люди и помогут ребенку сопоставить с разных сторон, да, как плюсы и минусы этого действия, тогда ребенок не поступит импульсивно, а он обдуманно подойдет к ситуации. И возможно, что откажется от этого риска.
То есть я так понимаю, что если родители обнаружили, да, как, ну, случайно, может быть, в телефоне, в компьютере, где угодно, фотографии их чада, который на крыше там снимается с кем-нибудь или один, не надо сразу запретами, да, злоупотреблять критикой, там, угрозами какими-то, а действительно нужен какой-то взрослый диалог с четкой аргументацией, именно осмысленной и рациональной.
Абсолютно верно, да. И важно не осудить его за это, а похвалить, восхититься и... Потом, когда уже вот получили доверие, тут уже поговорить, какие могут быть риски, да, что иногда могут быть какие-то неудачи, а как в такой ситуации поступать, как в такой ситуации поступать. Когда ребенку предоставлены разные вариации, он обо всем подумал, то в большинстве случаев, и главное, не получил осуждения, то интерес пропадает к этой действии.
А вот к альтернативе, если все-таки вернуться, может ли она как-то сработать? Такой момент, то есть предложить что-то более контролируемое, более безопасное, вот скалолазание, например, вместо руфинга, или какая-нибудь, не знаю, совместная поездка в какие-нибудь в горы, или
скалолазание под контролем инструктора.
Не-не, естественно, само собой, все регулируемое, контролируемое и под присмотром профессионалов. Возможен такой момент? Да. Это сработает?
Сработает. Главное, чтобы это было не навязанное родителями. То есть главное не произнести такую фразу. Вместо того, чтобы лезть на крышу, давай ты лучше сходишь на скалолазание и с инструктором позанимаешься. Все, тогда не сработает.
Это сразу клише будет, должен... клише, да.
Да. А просто помочь ребенку самому принять это решение. То есть наводящими вопросами. А да, рассказать, например, что вот в моем детстве я там лазил там по горам, это было так здорово, а сейчас я вот знаю, там мои друзья ходят на скалолазание. Ну, а дальше ребенок скажет, а я тоже хочу, а можно мне тоже, например, да, и вот, то есть вот таким вот образом, да, заинтересовать, сказать, что вот это интересно было, но не говорить, что тебе это нужно, необходимо, ни в коем случае.
А вот скажите, Наталья, ну, действительно, есть ли склонность именно к высоте, к покорению высоты у молодых людей? Ну, понятно, что вот, ну, есть разные вещи, да, есть наоборот там, не наоборот, а есть клаустрофобия, боязнь закрытого пространства, есть боязнь открытого, есть стремление к тому, к этому. Вот к высоте есть у молодых людей какая-то природная тяга, вот как явление психологическое, как феномен?
Считается, что дети, рожденные путем кесарево сечения, они бесстрашные воины, да, то есть они не боятся смерти. И вот мы как раз отмечаем, что больше всего именно вот склонности к риску в своей жизни именно ребяток, рожденных кесаревым сечением.
Но это вы про мальчиков или про девочек тоже?
И мальчики, и девочки, да. Они не боятся смерти.
Ничего себе, интересно.
Если здесь уже в завершении, наверное, подводить итог, наверное, все-таки стоит тоже вернуться. Регулирование или какой-то дополнительный контроль над соцсетями уместен, возможно, на ваш взгляд, на взгляд психолога. Имеется в виду родительский контроль над детством, над тем, как и где дети себя проводят свое время через интернет, через соцсети.
Если это возможно, уследить.
Конечно, конечно.
Очень сложно уследить сейчас родителям, особенно родителям подростков, и поставить родительский контроль, потому что мы видим, что в терапию приходят подростки, которые жалуются на своих родителей, что те выставляют родительский контроль и считают их маленькими. И подростки находят способ, как обмануть этот родительский контроль, убрать. Они зачастую лучше родители разбираются в компьютерных технологиях и прекрасно умеют это все обманывать. Поэтому запретами тут дело не решить. Тут нужно именно договариваться. У ребенка должно пропасть желание рисковать жизнью. Он должен ощутить ценность своей жизни. И позволить ему в безопасном режиме получать адреналин, да, то есть рисковать в безопасном режиме, то есть это скалолазание, это какие-то там походы на байдарках и так далее, где они тоже могут почувствовать себя храбрыми, смелыми, но при этом это будет контролируемый риск.
Спасибо большое, детский психолог Наталья Наумова.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ограничения по организации детского отдыха смягчил Роспотребнадзор. Они были введены из-за пандемии коронавируса. Отменили требования об отдыхе детей в пределах региона проживания. Это правило ранее не затрагивало жителей арктической зоны. В документе указывается, что при организации такого отдыха нужно учитывать эпидемиологическую обстановку в субъекте и предложение местного главного санитарного врача. Также детские лагеря могут принимать до 75% отдыхающих от своей проектной вместимости. Согласованием возможной видеоконференции по Донбассу занимаются Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон без Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, переговоры готовятся не как мероприятие нормандской четверки. Он также заявил, что в Кремле серьезно обеспокоены провокациями украинских силовиков в Донбассе, а нынешнее обострение чревато срывом к опасному силовому сценарию. Снятое с Мейли в Суэцком канале судно движется на север, в сторону озер. Там проведут технический осмотр контейнеровоза. Буксиры страхуют движение судна, которое идет на собственном ходу. Ранее сообщалось, что судно из-за сильного ветра частично развернулось и снова встало поперек водной артерии. Сегодня судно с помощью 17 буксиров сняли с Мейли. Успеху операции способствовал прилив на 1 метр воды. Важную помощь также оказал мощный буксир с тягой 285 тонн, пришедший накануне из Нидерландов. Печальная новость. Ушел из жизни известный журналист Владимир Новосадюк. Долгие годы он проработал в РИА Новости и возглавлял «Спутник Молдова». Новосадюк воспитал целую плеяду журналистов. Коллеги его помнят новатором, полным идеи, неиссякаемой энергии. Журналисты РИА Новости выражают свои соболезнования близким Владимира Новосадюка. Другим темам. Личное доброе послание от Папы Римского Франциска получил Джулиан Ассанж. Гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис сообщила, что оно было доставлено к двери камеры основателя Викиликса тюремным священником. Содержание послания не раскрывается.